«Я против». Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Поспорим? Прямой студийный номер телефона. 8 800 200 ровно 9702.
Здравствуйте, в эфире телевидение и радио «Комсомольская правда» и программа «Я против». Меня зовут Нина Кузьмина, и сегодня со мной в студии мои гости. Елена Андреевна Пинухина, эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. И Евгений Шлемович Гунтмахер, замдиректора Института мировой экономики и международных отношений. Добрый день.
Добрый день. Добрый день.
Итак, сегодня мы обсудим весьма интересную тему в свете того, что, в общем-то, с 2012 года у нас новый бюджет и новый бюджет на 3 года. Очень много вопросов возникает к самой интересной статье, к самому интересному разделу этого бюджета – это наши расходы. Пожалуй, это то, что вызывает более всего споров. Бюджет у нас получился откровенно милитаристский. Кто-то даже называет его полицейским. Вот. Собственно, о том, какова логика наших расходов федерального бюджета, мы сегодня и поговорим. Итак, ну, собственно, первый вопрос, наверное, наш будет как раз-таки об армии, об, собственно, полиции, о вот этих серьезных расходах, которые мы, в общем, на нее направляем, потому что направлена почти треть бюджета. Вот что вы об этом думаете? Мы можем себе это позволить? Почему у нас такая логика формирования вот расходов?
Ну, сразу хочу ответить на этот вопрос, что мы, конечно, себе этого позволить, видимо, не сможем. Ну, 2012 год, 2013 год, может быть, это как-то еще будет не очень видно. Но если мы возьмем перспективу, допустим, на 3-4 года вперед, то наша макроэкономика, то есть развитие нашей экономики, оно просто не позволит генерировать такое количество доходов, которые можно было бы тратить одновременно на вот оборонные цели, на поддержку наших правоохранительных органов и одновременно на поддержку наших социальных обязательств. Хотя они достаточно низкие, к сожалению, наши социальные обязательства, но все равно это, в общем-то, существенные деньги, и бюджеты на это идут. Поэтому рано или поздно вот эти ножницы, они у нас будут абсолютно очевидны. Между тем, что мы можем и можно ли это каким-то образом финансировать. Чем объяснить такой поворот, что у нас сейчас такое большое количество денег идет на оборону и правоохранительные органы? Ну, что касается полиции, то, понятно, идет реформа. Там, наверное, какой-то смысл, может быть, и есть, потому что то, что называлось раньше милицией, это был достаточно, в общем, такой отсталый наш инструмент, мы это с вами видим. И с точки зрения зарплат, кстати, тех людей, кто там работает, технического оснащения, у нас действительно с безопасностью на улицах и вообще с криминальной ситуацией часто не очень хорошо. Но что касается обороны, там, конечно, львиная доля расходов идет на закупку новой военной техники. Даже не на повышение денежного довольствия, которое сейчас произойдет с 1 января. Ну, наверное, это надо. Офицер должен жить достойно, никто это не оспаривает. Но вот вопрос о том, потянем ли мы такие огромные расходы на разработку и закупку новой военной техники, это большой вопрос, даже технический. Потому что я, конечно, не специалист, но мы видим, что у нас сейчас происходит в военно-промышленном комплексе. Ну, не очень охотно, я скажу так, покупают наше оружие за границей. Мы постепенно теряем там рынки. Это показатель его конкурентоспособности. Ну, скажем так, не очень хорошее качество и внутри. Вот эти проблемы с оборонзаказом, которые мы видели в этом году, когда получается так, что наше предприятие ВПК выставляют одни цены, совершенно не соответствующие качеству того, что они делают. А наше Министерство обороны это за такие цены покупать не хочет. Абсолютно очевидно. Почему? Потому что
но
качество должно соответствовать цене. А вот этот принцип, он нарушен. Приходилось вмешиваться вот сейчас Путину даже лично, чтобы эти договора под конец года были заключены. Поэтому здесь очень много вопросов, и я считаю, что такого рода бюджет долго не просуществует вот с этими статьями. Я не говорю про социальные статьи, а вот эти статьи, конечно, потребуют обязательно пересмотра.
Угу. Ну вот да, у нас сейчас вообще в части расходов в бюджете сложилась очень сложная ситуация, потому что у нас, с одной стороны, расходы объективно должны расти. Потому что у нас после кризиса экономика оказалась в такой ситуации, что мы имеем дефицит факторов роста. То есть если до кризиса цены на нефть и вообще весь нефтегазовый сектор позволял экономике расти достаточно высокими темпами, то сейчас нам нужно этот рост как-то стимулировать. Нет новой модели роста. И бюджетная политика должна быть направлена на ее формирование. То есть это означает, что мы должны осуществлять инфраструктурные вложения, мы должны обеспечить рост инвестиций и так далее. При этом у нас есть высокие социальные обязательства. Причем они вот это не просто там перед новым политическим циклом были взяты. У нас есть реальная необходимость возврата социального долга людям. Уровень пенсий до вот валоризации был достаточно низким, вот, наверное, Евгений Шлемович подтвердит. И, в общем, рост социальных расходов, ну, в каком-то смысле объективная необходимость была. Кроме того, у нас сейчас, вот, что касается оборонных расходов, у нас есть и моральное, и физическое устаревание имеющегося парка вооружений, и так как нам все-таки надо обеспечивать безопасность нашей страны, не создавать возможности вот для каких-то угроз внешних, мы объективно должны тоже повышать оборонные расходы. Вот, я сейчас тоже не продовольствие, а именно про ГПВ нашу. Но она там у нас достаточно нереалистична, там заложены такие расходы.
Давайте
на оборону.
Поясним. ГПВ – это
государственная программа вооружения.
Да, которая определяет вот гособоронзаказ, кажется, до 2020 года, да?
2020 года.
Да, то есть, наверное, она все-таки осуществлена не будет. Ну вот среднесрочные перспективы – да, долгосрочные – уже вряд ли. Вот. И в связи с этим у нас получается, что возрастает конкуренция между различными направлениями расходования средств. То есть одни расходы начинают вытеснять другие, и так как вот у нас доходная база достаточно ограничена, возможности долгового финансирования дефицита, конечно, есть, но мы не должны создавать угрозу потери макроэкономической стабильности. И поэтому вот этот есть ограниченные ресурсы, которые мы можем тратить на расходы, и мы как-то должны их поделить между конкурирующими направлениями. И, кстати, я бы не сказала, что наш бюджет вот на следующую трехлетку только милитаристский. Я бы скорее назвала его социальным бюджетом, потому что очень высокие социальные расходы заложены. Ну, хотя бы только те обязательства, которые были взяты в 2010 году по валоризации пенсии, которые увеличили там в разы трансферты, передаваемые пенсионному фонду, плюс вот планы по дальнейшему повышению пенсии, опережающему по сравнению с инфляцией, все это вот создает ситуацию, когда у нас социальные расходы вытесняют все остальное.
Ну, я бы хотел уточнить. Действительно, расходы на пенсионное обеспечение тоже существенно возрастают, это правда. Но если мы возьмем расходы на образование и здравоохранение, и если мы возьмем всю нашу бюджетную систему, то есть не только федеральный бюджет, но и бюджеты местные, и плюс внебюджетные фонды, то в просто пояснительной записке, которая была приложена к уже тогда еще проекту бюджета, но он принят, там просто есть очень такая любопытная табличка: доля ВВП, расходы на вот образование и здравоохранение. К сожалению, в 2014 году вот эта доля ВВП снижается. И я должен сказать, что это большая проблема. Поэтому, потому что ведь если мы говорим о модернизации экономики, об инвестиционном климате, мы должны ведь вкладываться в человека, в работающего человека. Да, пенсионерам, конечно, надо отдать то, что им положено, и перед ними у нас большой долг. Но как мы можем рассчитывать на развитие экономики, если у нас рабочий человек, тот, кто работает, недолечен и недообучен? У нас сейчас расходы на здравоохранение там порядка 4% ВВП. Государственные расходы. То есть ОМС плюс бюджет. В общем-то, мерки развитых стран, допустим, европейских, это 7-8%. То есть мы в два раза занижаем этот процент и сейчас. Образование примерно то же самое. Тоже мы отстаем от каких-то стандартов общемировых, ну, скажем, развитых стран раза в два. А мы же хотим развитые страны догнать. Ставится задача, чтобы наша экономика стала пятой, там, к 2020 году, пятой экономикой мира, на базе чего? И в этом смысле, да, социальный аспект есть и довольно сильный, но он, с моей точки зрения, деформирован. Я не к тому, что надо снижать расходы на пенсии, не дай бог, я об этом никогда говорить не буду, но вот как раз вот этот маневр, что нам надо, видимо, все-таки поэкономить на государственном оборонном заказе, и вот эти деньги передать в пользу образования и здравоохранения, мне кажется, он все-таки нужен.
В подтверждение вот просто тезисов об образовании хотела бы одну цифру привести, что вот, допустим, ну, бюджет до 2014 года, и вот то, что сейчас там заложено, вот если просто мы сравним с докризисным 2007 годом, у нас ВВП по сравнению к 2014 году вырастет примерно на 20% по сравнению с 2007 в реальном выражении, а на образование расходы в реальном выражении вот к этому моменту сократятся примерно на 13%. процентов.
Угу. То есть, ну, вот так вот у нас ВВП растет, у нас сейчас расходы на образование снижаются.
Да, сейчас да. Расходы на образование у нас намного ниже, чем в развитых странах. Если в развитых они порядка 5-6% ВВП составляют, то у нас, если не ошибаюсь, 1.5% ВВП.
Нет, нет, на образование, если мы возьмем все расходы по всей бюджетной системе, по всей системе, не только федеральной, у нас где-то порядка там 5% ВВП, в мире тоже примерно в два раза выше. Если федеральный бюджет, то да. Федеральный бюджет совершенно верно сказали. Но я просто хочу сказать, что мы тем самым видим, вот это вот определение там полицейская оборона, социальная, оно тоже не совсем правильное, оно такое публицистическое. Мы на самом деле видим бюджет неразвития. Вот те расходы, которые сейчас у нас в приоритете, они не способствуют развитию экономики. Вот он.
Сейчас, да, мы коснемся этого вопроса обязательно подробнее. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Приглашаем вас обсудить с нами бюджет и высказаться, против вы такого бюджета или за. Итак, повторяю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, высказывайтесь. Итак, ну, собственно, по поводу бюджета неразвития. Мы проедаем деньги, мы это видим. Пенсии и зарплаты военным и военная техника – это, так скажем, неснижаемые обязательства. То есть эту лямку нам придется тащить. Но мы же не можем, например, добавить каким-то образом там, индексировать пенсии, поднять зарплаты офицерам, потом сказать граждане, мы вам это все снижаем.
Да, конечно,
вот, ну, невозможно. Вот. И, соответственно, нам придется это все тащить. И куда же мы с таким вот придем? Не то чтобы неразвитие, наверное, не утянет ли это нас куда-нибудь на дно?
Нет, ну тут зависит от экономической политики, которая будет проводиться в стране, потому что бюджет, с одной стороны, является, конечно, инструментом для либо стимулирования, либо наоборот, торможения в этой сфере, это понятно, но с другой стороны, есть такое понятие, как налоговая система. И если у нас будет правильно выстроена налоговая система, если у нас будет улучшение инвестиционного климата, долгожданное, о чем очень много говорят, но мало что делают, то тогда, наверное, бюджет будет более активно пополняться деньгами. И тогда вот это противоречие, оно тогда может немножко чуть-чуть сгладиться. Потому что тогда может хватить денег и, допустим, на оборонзаказ, и на пенсии, и на образование, на здравоохранение. Понимаете? А так получается ситуация, что экономика рожает мало, ну, просто мало рожает. А мы сидим, и тут ножницами, знаете, как вот лоскутное одеяло. У этого отрежем, а этому прибавим. Но чтобы этому прибавить, надо у этого отрезать. Должна быть немножко другая ситуация. Чтобы действительно, наверное, прибавляли всем, но, наверное, в разной степени, конечно. Экономика должна больше производить. А вот с этим у нас, конечно, есть определенные проблемы.
Ну и вот еще такой момент. Если мы говорим о среднесрочной перспективе, то, конечно, это вот наша лямка, которую мы будем тащить. Но в долгосрочной перспективе такой обреченности нет. У нас есть возможность провести пенсионную реформу, которая позволит в значительной степени снизить расходы вот, на социальные нужды, но при этом население, в общем, в доходах не потеряет, потому что это, наоборот, позволит нам повысить уровень пенсионного обеспечения, сохранив бюджетную стабильность при этом. Ну, естественно, такое предложение провести пенсионную реформу достаточно радикально звучит, тем более, что у нас уже обещали, что пенсионный возраст повышен не будет, но просто развилка достаточно простая. Если мы объявляем о том, что, допустим, постепенно мы будем для определенных категорий возрастных повышать пенсионный возраст, то мы имеем возможность выкроить достаточно большие бюджетные средства, которые можно будет пустить на развитие здравоохранения, на развитие образования и так далее, на какие-то бюджетные инвестиции, которые помогут нам диверсифицировать экономику в том числе. И, ну вот, по-моему, эта тема достойна обсуждения, потому что это вот реально некий выход.
Ну, это очень длинная тема. Почему? Потому что ведь повышение пенсионного возраста, если на это решится все-таки наше правительство и наш президент, это очень длинный процесс. Если, допустим, как сейчас предлагают некоторые эксперты, повысить до 63 лет и для мужчин, и для женщин, то обычно в мире делается как? Каждый год либо на 3 месяца, ну, либо в худшем случае полгода. Да. Угу. Даже если, допустим, полгода, то получается для мужчин это займет 6 лет. Для женщин займет намного больше, очевидно. А если все-таки будет квартал, сами понимаете. Поэтому как бы фискальные финансовые эффекты от этого, они, конечно, будут.
Они долгосрочные.
Но очень-очень далеко. Очень далеко. А если мы говорим о ближайших нескольких годах, допустим, там до 15-16 года, то что бы мы ни делали с пенсионерами, пенсионным возрастом, даже если будет принято такое решение, там как бы фискальный эффект особых их не будет. Поэтому надо думать о том, что делать сейчас. И вот, вот эти две вещи должны быть, конечно, четко разведены.
Нет, ну просто здесь же ситуация какая? Допустим, в среднесрочной перспективе мы можем себе позволить некоторый дефицит бюджета на уровне там, 2,5% ВВП. Мы вполне его выдержим. На данный момент у нас уровень госдолга составляет, ну, по-моему, 9% ВВП, не больше. И, соответственно, мы можем и на внутренних рынках занимать, и если это будет в умеренных количествах, это будет только способствовать развитию нашей финансовой системы. Мы можем обращаться за внешними займами, потому что внешний долг у нас вообще копеечный, с ним можно пока даже просто не считаться. То есть долгое время шла политика вот его погашения, и сейчас мы вышли на такой уровень, что мы можем занимать и достаточно под низкие ставки. Вот. Соответственно, в среднесрочной перспективе мы можем позволить себе тянуть эту лямку, но уже сейчас мы должны заложить основы для того, чтобы вот в долгосрочной перспективе сохранить бюджетную стабильность.
У нас остается буквально пара минут до конца первой части нашей программы, и мы успеваем принять два телефонных звоночка. Алло, Кирилл, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, ура, я дождался.
Да.
Нет, на самом деле очень приятно вас слушать. Ваша сегодняшняя передача абсолютно не соответствует названию «Я против», вы все «за». Очень это...
Ну, мы ждем, может быть, вы против.
Да, нет, я тоже «за».
Так, а вот, за что?
Бюджет, за увеличение расходов на армию, за увеличение расходов на социалку. И во всей этой сейчас дискуссии я так увидел проблему, что одеяло-то оно ограничено, и его как-то надо на всех поделить. Я предлагаю увеличить одеяло. То есть
откуда?
Вот сейчас везде повторяется как мантра тезис о том, что мы сидим на игле, значит, своих ресурсов, а если внимательно посмотреть, то с этих самых ресурсов государство ведь имеет не все, да, оно имеет значительно меньше, чем могло бы. И есть предложение, значит, существенным образом изменить законодательство. Даже в Конституции нет такого очевидного пункта о том, что ресурсы, они принадлежат народу.
Все, вот. Кирилл, ну, спасибо.
Нужно национализировать.
Так, спасибо. К сожалению, у нас уже не остается времени. На вот я предоставляю право нашим экспертам короткого комментария.
Ну, просто, понимаете, там увеличить, допустим, налоги на нефтегазовую отрасль просто сейчас уже нереально, потому что там и так уже нечего брать с них. 70% налоговая нагрузка.
Нет, «Газпром» платит мало.
Нет, а «Газпром», да. Газпром, но и повышение налогов на «Газпром» уже заложено в этот бюджет. Ну, и достаточно существенно.
Вопрос.
Итак,
даже...
мы, спасибо большое. Мы вернемся после перерыва короткого. Оставайтесь с нами в эфире «Комсомольская правда».
Я против. Я против. Я против.
И снова здравствуйте. В эфире по-прежнему телеканал «Комсомольская правда» и радио «Комсомольская правда». В студии с вами я, Нина Кузьмина, и мои гости. Евгений Шлемович Гонтмахер, замдиректор Института мировой экономики и международных отношений. И Елена Андреевна Пинухина, эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Напомню, обсуждаем мы сегодня расходы бюджета, о том, как мы тратим, на что мы тратим и правильно ли это делаем. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Если есть желание присоединиться к нашей беседе, мы вас приглашаем. Звонок бесплатный. Итак, у нас осталось, собственно, с первого получаса несколько вопросов. Вот дефицит бюджета – это, в общем-то, то, на что нам не хватает денег, на что, на что у нас, в общем, нет денег, чтобы это покрыть. Вот как вы считаете, у нас сейчас уровень дефицита в бюджете критичен, не критичен? Можем ли мы себе позволить его наращивать каким-то образом? И каким образом это вообще влияет на наш бюджет и на нашу жизнь?
Ну, в этом году мы вообще, нам так как повезло, и цена на нефть оказалась намного выше запланированной, мы по итогам года получим профицит, то есть порядка 0,5% ВВП. То есть мы имеем на сегодняшний день сбалансированный бюджет, но так, естественно, долго продолжаться не будет, и в следующем году ожидается дефицит порядка там, ну, от 0,7 до 1,5% ВВП, в зависимости от того, там, какие будут колебания цен на нефть, курса и так далее. то есть в зависимости от внешнеэкономической конъюнктуры. Но уровень вот 1-1.5% ВВП совершенно не критичен. То есть он никаким образом не угрожает макроэкономической стабильности. Мы имеем ресурсы, во-первых, мы можем занимать на внутренних рынках, как я уже говорила вот в предыдущие полчаса, в принципе, без риска там, не занять или занять под высокие ставки. Имеем возможность немного занимать на внешних рынках и имеем возможность, вот в следующие 3 года у нас запланирована приватизация. По-моему, по примерно 0,5 триллиона рублей в год. То есть порядка 1,5 триллионов в сумме. Это достаточно существенные цифры. Вот, и вот таким образом мы спокойно сможем свести наш бюджет, полностью покрыть дефицит. Другое просто, что в долгосрочной перспективе там ситуация достаточно сложная. Если мы ожидаем, например, кризис в 2017 году, есть такие опасения, что там цена на нефть должна будет сильно упасть, то дефицит проваливается сразу до уровня там, чуть ли не 6% ВВП, очень критичный уровень, и после мы очень медленно и долго выходим из этого состояния. Но если мы будем входить туда, имея в запасе некие резервные фонды, то есть если на момент ожидаемого вот этого кризиса у нас будет подушка безопасности в виде накопленного резервного фонда, мы спокойно сможем это время пережить.
Вот, собственно, такой вопрос короткий. В связи с чем мы ждем этого кризиса в 2018 году?
Ну, это вот, наверное, Евгений Шлемович скорее сможет об этом рассказать, как специалист по мировой экономике.
Ну, есть определенная цикличность, которая уже сформировалась на протяжении десятилетий, в том числе, ну, мы от мировой экономики, к счастью, зависим.
К счастью, да.
К счастью. Кстати, мы от нее зависели в советское время. Если некоторые думают, что это было не так, это было, в общем, уже достаточно давно. Если вы помните, мы покупали зерно в большом количестве, за счет чего кормились, да. Продавали нефть. И, кстати, падение цены на нефть в конце советского времени сыграло определенную роль в наших тогдашних экономических сложностях. Поэтому вот тот цикл, который сейчас идет, вот мы видим, что он, к сожалению, не кончается в мировой экономике, потому что кризис начался вот в 2007 году мировой, и он никак не выйдет на вот ситуацию выхода. Есть некая рецессия, причем есть признаки того, что еще какие-то колебания, особенно вниз, видимо, будут. Но следующий такой цикл, судя по всему, действительно будет где-то в районе там, 17-го, может быть, 18-го года. Здесь немножко это сдвигается. Да. Это сдвигается, потому что, видите, есть какие-то глубинные процессы, которые прогнозировать невозможно. Но цикличное развитие – это закон. Угу. Это закон.
Ну, это
и тоже для России в том числе. И как части мировой экономики, и как, собственно, большой экономики. Потому что хотя бы он связан, допустим, с технологическим обновлением. Вот, допустим, какой-то произошел рывок, мы перешли на какую-то новую технологическую базу, потом, естественно, мы эту базу начинаем использовать. Мы, допустим, не обращаем внимания на то, что туда надо дополнительные инвестиции вкладывать. Она начинает устаревать, эта база. Мы начинаем отставать. Допустим, от мировых трендов, вот вам и идет уже рецессия, и некое даже, может быть, падение, что мы сейчас, собственно говоря, и видим.
Ну, да.
А потом должен быть снова какой-то инвестиционный рывок, мы снова выходим на какой-то определенный уровень, снова благополучно развиваемся. Но, собственно, так весь мир развивается, мы в этой же логике находимся. Но к этому надо быть готовым, причем, я бы сказал, так даже психологически, потому что мы пока к этому не привыкли, вот ментально. Мы считаем, что либо, значит, экономика всегда развивается вот туда наверх, да, там 7-8%.
Хотя бы как наша КДР была устроена.
Да, да,
да,
да, да, да. То есть концепция долгосрочного развития. Вот. Либо там вот эти 7-8% навсегда, там за горизонтом и так далее. Либо действительно какой-то суперкризис, когда все валится, все. На самом деле ситуация, она ровно посередине. Другое дело, что надо принимать, конечно, все возможные усилия, чтобы снизить вот величину вот этого диапазона, потому что когда в 2007 году начался мировой кризис, то мы, к сожалению, помните, обвалились больше всего среди стран двадцатки. У нас было снижение ВВП. Вот это не очень хорошо. Вот это как раз и говорит о уязвимости нашей экономики. То есть, если бы у нас было там на 1-2% снижение ВВП, это было бы нормально. Ну, у нас упал, по-моему, на 9. Это около 8-9, да. Вот для этого нужна нормальная экономическая политика, чтобы вот на этих волнах качаться, что называется, достаточно устойчиво.
Замечательно. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, Александр, вы в эфире.
Здравствуйте.
Что?
Конечно, я хотел высказаться по статьям бюджета, но пока дождался звонка, вы уже ушли далеко вперед.
Так, ну,
давай... Бюджета я хотел сказать, это такое у меня мысль возникла. Видите, в чем дело? Если относиться моральный аспект, то есть пенсии и прочее, можно сказать так, что расходы на оборону дают, так сказать, самую быструю отдачу. Потому что, как известно, что это расходно обрануть вложенные деньги в вооружение, тянут за собой остальные отрасли экономики. У людей, рабочих людей появляется работа, заработок. То есть, как экономика возрождается, Рузвельт так поднял Америку после Великой депрессии с помощью военных заказов. А расходное образование может позволить себе это, ну, Марс, который знает, что он будет до самой смерти править, а потом его сын будет править. Он может долгосрочной перспективе.
Спасибо, спасибо большое. Да, у нас есть второй телефонный звонок.
Можно я отвечу?
Да, конечно.
Насчет Рузвельта. Ну, послушайте, действительно, Великая депрессия Рузвельт из нее вывел Америку, но это было связано с войной, со Второй мировой войной, в которой Америка вообще-то сначала вообще не принимала участие. Потом она принимала участие, но, в общем, относительно небольшое, в самом случае, в отношении Советского Союза или, допустим, Франции, Англии. И, да, и действительно, на этом деле американцы на производстве вооружений, в том числе для советской армии, они очень сильно поднялись. Но если бы не было войны, то еще неизвестно, потому что американская экономика как раз где-то в 1939 году входила в новую депрессию, причем очень большую, которая предполагала даже больше, чем та была, которая великая.
Тот самый виток,
совершенно верно. Потом, что касается образования. Ведь хорошо, я согласен с тем, что у нас должен быть мощный ВПК. Согласен, нет вопроса. Но, во-первых, у нас нет технологий передачи из военной сферы в гражданскую. Вот этих технологий, то, о чем говорит Александр, у нас их нет. Второе, там нужны образованные кадры. А для, где мы их возьмем? Как
если
раз из сферы образования.
Если мы их не учим.
Конечно, это же высокотехнологическая сфера. Это же вам не, знаете, там, обувь собирать. Это же ракеты, суперсовременные танки, самолеты. А там, кстати, наблюдается огромный дефицит кадров как раз.
Как раз из-за того, наверное, что мы не создаем достойных
программ недовкладываем в образование в том числе, да.
Так, хорошо, есть у нас еще один телефонный звонок. Владимир у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы продолжить мысль в том направлении, что действительно у нас нет пока таких специалистов, которые бы подняли отрасль до, скажем так, небесных высот, но растущие вложения, я считаю, оправданными именно в оборону. Пусть будут такие специалисты, пусть Россия получает новые стратегии господства в мире, и когда мы столкнемся с новыми какими-то политическими эксцессами со стороны, ну, назовем так, США, вот, если не обозначить какие-то более размытые политические блоки, вот, то мы дадим достойный ответ, и в итоге ценообразование на самую нефть будет в наших руках, а не в руках каких-то внешних политических сил.
Ясно, хорошо, спасибо. Так, сейчас примем еще один звоночек и обсудим позиции. Алло, Вадим, здравствуйте.
Добрый вечер. Евгений Ефимович, вы знаете, мне хотелось бы поправить вас. Дело в том, что вкладывая, будем говорить, деньги в стабилизационный фонд, рассчитывая на то, что предстоит кризис, не стоит забывать о том, что кризис поразит не только Россию, но он будет действительно мировым. И поэтому деньги в этом стабилизационном фонде, они настолько обесценятся, что они просто это будут пустые бумажки, на которые невозможно ничего купить.
Все, спасибо, да.
Да, ну я могу ответить. Вы понимаете, если действительно будет такой мощный мировой кризис, мировой экономический, то эти деньги, куда бы мы их ни вложили, они все равно пропадут. И даже если мы их будем использовать в бюджете, понимаете? Поэтому это не проблема стабилизационного фонда. На самом деле последнее, что может сгореть в мировом кризисе, последнее, это все-таки доллар. Это мы должны с вами прекрасно понимать. И американские казначейские обязательства. Но если уж они сгорят, это просто крах мировой экономики. Это мы должны будем все здесь переходить на что-то другое, на неведомое нам. На самом деле, может быть, там вообще денег не будет. Ну, я всерьез говорю, там обсуждаются разные модели. Но пока мы работаем все-таки в парадигме мировой экономики рыночной, которая сформировалась, которая совершенствуется, которая имеет свои, конечно, проблемы. И с моей точки зрения, то, что у нас есть вот резервный фонд, был стабилизационный, теперь резервный фонд национального благосостояния, да, риски есть, но они меньше, чем если бы мы эти деньги сейчас, извините, отдали на текущие расходы, потому что они, вы же знаете, эффективность наших бюджетных расходов, она крайне низкая. Но это получается, что мы обогатили бы просто еще какое-то достаточно известное количество людей.
Ну да, определенно.
Да.
Ну и кроме того, в 2009 году, когда случился, тоже кризис был мировой, но наш резервный фонд нас, в общем-то, спас, позволив профинансировать наш резко образовавшийся огромный дефицит.
Ну, кстати говоря, тогда, если следовать логике Александра, надо наши золотовалютные запасы, у нас, по-моему, третий в мире по размеру.
Да.
Так их сейчас надо срочно, быстро, там же тоже доллары, евро, золото. Их надо срочно раздать, может быть, людям, я не знаю, там, купить хлеба, там, я не знаю, что еще.
Гречки.
Да, 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 и так далее. Ну, это, с моей точки зрения, не совсем так. Это не совсем так.
Ну, не совсем логично.
Да, а что касается нашего влияния на цены на нефть, вот предыдущий был звонок, и наше противостояние с Соединенным Штатом, вы знаете, ну, конечно, мы должны быть суверенной страной, это абсолютно очевидно, и у нас должна быть мощная армия, с этим все, по-моему, соглашаются. Но вообще-то мир, который сейчас вокруг нас, он сложный, он конфликтный. В этом мире надо искать союзников. И понимаете, в чем дело? Этими союзниками все-таки для нас являются страны, которые традиционно называются западные. Вот Соединенные Штаты, как бы мы к ним ни относились, я понимаю, ревностно, тоже большая страна, тоже там, знаете, вот эти советские фобии, они нас там с нами конкурировали, империи зла нас называли, понимаю, понимаю. Но сейчас объективно Соединенные Штаты – это наш союзник. И вот мы вместе с ними, только мы можем создать собственную безопасность против действительно каких-то режимов, которые не контролируются мировым сообществом, которые могут в любой момент там ракетами запустить. Мы же видим, что нарастает у нас в целом ряде регионов страны, нашего земного шара. Да. Причем там есть ядерное оружие и так далее. Если мы попытаемся, что называется, здесь еще сами вступить на какой-то отдельной стороне, это просто недальновидно. Просто недальновидно. И у нас просто, кстати, ресурсов не хватит, потому что сейчас речь идет о создании глобальной обороны. Соединенные Штаты 20% мировой экономики. Понимаете? И они никуда не денутся в ближайшее время. И поэтому лучше с Соединенными Штатами сотрудничать, чем враждовать. Вот у меня такое глубокое ощущение.
Ну, собственно, возвращаясь как раз-таки вот к тем фондам, которые нам хотелось бы копить и стоило бы, наверное, копить, в кризис они нас действительно очень выручили. Сейчас какой у нас объем фондов и можем ли мы их вот... Логично ли нам сейчас их не тратить, а копить все-таки? Потому что, ну, например, у нас есть дефицит. Мы могли бы... Звучит очень часто такая позиция, что звучит, в общем-то, мы могли бы какие-то что-то потратить.
Ну вот в этом году по итогам 2011 года, значит, мы получим порядка 8% ВВП, объем наших фондов, совокупный резервного и фонда национального благосостояния. И, ну, это, конечно, мало, потому что до кризиса, вот пока мы не начали их тратить, мы имели 16%, то есть ровно в два раза больше. Вот. Но сейчас самая проблема в том, что мы отменили бюджетное правило. Вот специально для наших зрителей поясню, что это такое. Если до кризиса у нас существовала такая практика, что да, нефтегазовые доходы зачислялись определенные фонды, сейчас у нас просто они все тратятся на текущие нужды. И поэтому мы должны как-то вот выработать снова систему, которая позволит там часть денег откладывать, часть денег тратить.
Отлично. В эфире была программа «Я против». Спасибо уважаемым гостям. Вернемся скоро на следующей неделе.
«Я против». Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Поспорим? Прямой студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702.